Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Народный адвокат.
13 часов 5 минут в Москве. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Народный адвокат». Сегодня у нас в гостях автоадвокат Сергей Радько. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Говорить сегодня мы будем о автоделах. Если вы хотите узнать, сориентироваться в вопросах оценки возмещения ущерба после ДТП, добиться страховых выплат, урегулировать споры до суда, избежать ответственности или смягчить наказание, а также узнать, что делать в случае некачественного ремонта автомобиля, звоните, пожалуйста, по телефону прямого эфира 7373948, код города 495, номер для СМС-сообщение плюс 7925-48948. В Телеграме можно написать, там мы называемся «Говорит МСК-бот». Сергей, расскажите, пожалуйста, что нового произошло за последнюю неделю?
Ну, пока, наверное, слава богу, ничего особо оригинального и серьезного не произошло, но вот последние, по-моему, пару дней обсуждается инициатива Совета Федерации, сейчас идет пока разработка законопроекта, который касается так называемой гаражной амнистии. То есть речь идет о том, что, может быть, будет принят закон, поправки в закон, точнее, которые позволят некоторые виды гаражей узаконить, получить на них право собственности по, видимо, образу и подобию дачной амнистии. Правда, при подробном ознакомлении я увидел, что там касается, речь идет не обо всех гаражах, которых у нас очень много, да, там за последние там 20-30 лет было очень много стоянок, которые потом переобразовали в гаражи. Там пока вроде бы речь идет о тех гаражах, которые находятся в многоэтажных ГСК, потому что есть паркинги, построенные там за последние 10-15 лет, там право собственности худо-бедно оформлялось, а есть паркинги, где просто ГСК, и в них есть некое машиноместо, которое не обособлено, не выделено ни на праве собственности, и их владельцы являются просто членами ГСК, не имеют права собственности, хотя, по сути, это отдельный бокс, отдельный объект. Вот пока предполагается, что будут внесены изменения в закон, и будет возможно оформить это в собственность. Пока, повторяю, пока лишь законопроект, который обсуждается, он пока не внесен на рассмотрение, пока нету конкретных норм, но эта идея обсуждается. Возможно, в этом году они будут внесены на рассмотрение Госдумы. Может быть, в какой-то мере это поможет решить данную проблему.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте.
Вот у меня какой вопрос.
Здрасте.
Значит, у меня мотоцикл 64-го года.
Так.
И вот сейчас на него есть покупатель. Значит, возможно ли его восстановить, в смысле продать, и как транспортный налог за эти 60 лет или 50 я должен заплатить или нет?
А документы какие-то есть на мотоцикл?
На мотоцикл есть техпаспорт, и на мотоцикле есть номера.
А на учете он стоит?
Ну, он, раз есть у него техпаспорт, значит, наверное, где-то стоит на учете, в архиве, наверное, да?
Ну, если вы учет не прекращали и не снимали, то, конечно, он стоит на учете. Продать его, конечно, можно. Я думаю, что после развала СССР, создания новой ГИБДД и базы данных, наверное, данные о том, что мотоцикл стоит на учете, были переданы, они должны быть, поэтому ваш покупатель сможет переоформить на себя. Единственное, он, конечно, получит новые номера современные и получит современный документ, то есть ПТС и свидетельство регистрации. Что касается транспортного налога, то его не было 50 лет назад и 40 лет назад не было. Он появился только, по-моему, в 2002 году, но на сегодняшний день уплата налога не является обязательным для перепродажи транспортного средства, поэтому можете за это не переживать. А вообще, если налог по этому поводу вдруг проснется, то она не может предъявить вам требования более чем за 3 предшествующих года. Поэтому даже если будет...
За 3
предшествующих этому
году. Спасибо вам большое. Значит, наверное, все эти документы все в архиве.
Ну, наверное, как это технически оформлено, я не знаю, но я думаю, что информация о зарегистрированных транспортных средствах, которые были зарегистрированы давно, она должна находиться в архиве, и в базе данных ГИБДД она тоже должна быть. Можно обратиться в ГИБДД
предварительно. Значит, хочет его реставрировать, он его завел, в общем, в хорошем состоянии. Так но, что можно все это сделать, да?
Да, но можете, в принципе, ради интереса просто приехать в ГИБДД с документами, с техпаспортом и спросить, а что вообще у них в базе по поводу вашего мотоцикла? Может быть, они скажут, да, мы знаем, у нас в базе вся информация есть, и нет проблем с перепродажей.
А если нету в базе?
Ну, тогда нужно обратиться к начальнику ГИБДД и спросить, а как лучше оформить, чтобы в базу были внесены сведения, потому что никаких нормативных актов, которые бы обязывали вас переоформить старый техпаспорт на действующие документы, старые номера на новые, не было. То есть все это должно было делаться автоматически при переформировании всех этих баз. Просто возможно, что информация в отношении данного мотоцикла могла и не попасть по какой-то причине, но тогда нужно это уже с ГИБДД решать, чтобы они внесли в эту базу информацию о том, что он есть.
Во всяком случае, купля-продажа я могу сделать. Это
да.
Уже его
да,
будут
можете.
Заботы,
да?
Да.
Спасибо вам за большое. Вопрос.
Спасибо.
Всего доброго, до свидания. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня была ДТП. У меня машина ОСАГО, страховка. Меня зовут Ирина, Москва.
Да, Ирина, очень приятно.
И я хотела бы узнать. Вот я не виновата в аварии. По ОСАГО страховая компания «Согласие» оценила мой ущерб, но посчитала мне детали с износом. И сейчас я должна им доплатить еще порядка 20 тысяч.
Как кому я, им?
Если вы не виноваты.
Должна доплатить за ремонт автомобиля.
Так.
СТО. Угу. Выставили мне счет на 20 тысяч. Я считаю, что если я не виновата в аварии, и если у меня есть страховка, я ничего не должна платить. Пусть они ущерб возмещают уже с виновника ДТП. Как вот мне быть в этой ситуации?
Тут есть, насколько я представляю, два варианта. Первый вариант, если сделать оценку ущерба в любой другой независимой компании, которая этим занимается, если она покажет стоимость ущерба, размер ущерба выше того, что заплатила страховая компания, то это можно со страховщика взыскать в случае, если эта сумма вписывается в 400 тысяч рублей. Но вот недавно, в начале, по-моему, этого года, в марте, что ли, было постановление Конституционного суда, который там довольно размыто, но все-таки можно сделать вывод такой, что он пояснил, что можно получить по ОСАГО ущерб с учетом износа, а разницу между ущербом с учетом износа и без учета износа можно потребовать с непосредственно причинителя вреда, то есть виновника. Но опять же, это будет в судебном порядке, то есть вам нужно оценить ущерб без учета износа и разницу между тем, что оценила страховая с износом, и тем, что оценили вы без износа, взыскивать с непосредственно виновника.
Правда, а я обязана сама взыскивать с виновника, или я имею право подать в суд на страховую компанию, чтобы они взыскивали с виновника?
Нет, вы сами должны взыскивать с виновника, потому что страховщик выплатил ту сумму, которую он определил в соответствии с федеральным законом об ОСАГО, а он предусматривает износ. Поэтому страховая компания определила ущерб с учетом износа. А вот вы, как непосредственный потерпевший, можете взыскать эту разницу с непосредственного виновника.
Хорошо, спасибо.
Спасибо, Ирина, за вопрос. Всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
У меня вот какой вопрос. В 2010 году у нас в гаражном кооперативе были оформлены гаражи в собственность. Но мой гараж по проекту оказался, в проекте назван был как нежилое помещение.
А все гаражи являются нежилыми помещениями, они жилыми не бывают.
Да, понимаете, но мне в этом году, поскольку сейчас вот эти налоги пошли за все здания, сооружения, которые у тебя в собственности имеются, мне как пенсионерке прислали налог на этот гараж. Хотя он у меня в единственном числе, у меня нет больше гаражей. Вот, и в налоговой мне объяснили, что у вас в собственности, в вашем свидетельстве о собственности написано, что у вас просто имеется нежилое помещение. Ни на гаражной стоянке, никак, вы понимаете? Угу. И вот не знаю, что мне делать в этой ситуации, куда обратиться, чтобы
Дело в том, что в свидетельстве не пишется, где находится объект, там указывается адрес объекта, его кадастровый номер, площадь и так далее.
Да.
То есть гараж называется нежилым помещением, поэтому вряд ли вы сможете как-то статус его поменять, сделать его жилым помещением, например.
Нет, ну, хорошо, тогда почему мне прислали налог? Мне как раз вот в налоговой объяснили, что у вас не написано, что у вас там гаражная стоянка или ГСК. У вас просто написано, что у вас имеется нежилое помещение по такому-то адресу. Все. И что делать?
Я бы советовал написать заявление в налогу с тем, чтобы они разобрались и истребовали дополнительную информацию из Роскадастра о том, что это за помещение, как оно правильно называется. Хотя подозреваю, что если оно называется нежилым помещением, то а гараж, по сути, он является нежилым помещением, да, то, наверное, так оно все и останется, потому что налоговый получает информацию из Роскадастра. Кстати, недавно, в конце прошлого года, было проведено объединение баз Роскадастра и Росреестра, что вызвало некий бардак на этом рынке, поэтому, опять же, возможно, какие-то накладки. Но, в принципе, гараж, он всегда являлся нежилым помещением, поэтому здесь, наверное, вряд ли можно чему-то удивляться. А тот факт, что налог может быть большой, больше, чем вы рассчитывали, объясняется тем, что в последнее время вся недвижимость облагается налогом по кадастровой стоимости, которую, конечно же, подняли и еще будут поднимать, поэтому налоги, к сожалению, будут расти.
Я как пенсионерка вообще не должна платить за этот гараж.
Тогда нужно пойти в налоговую и написать соответствующее заявление о том, что вы просите вас освободить от налога на данную недвижимость. Да. Да.
Так они мне сказали, у вас же не написано, что это гараж. Как, откуда мы узнаем, что это гараж? Пусть они, да, я
может
поняла.
Может быть,
вам уже ответили, да.
Либо попробуйте самостоятельно взять кадастровый паспорт на данное помещение в Роскадастре, там будет указано его назначение, что это за, что площадь там
вот,
и так далее.
Сейчас, еще секундочку, я вас займу. Дело в том, что я когда получила это свидетельство, я сразу обратила внимание на то, что у меня, например, не гаражное помещение написано, а именно нежилое помещение. И поднимали проект вот этого здания, так, и сказали, что по проекту, а он у меня самый крайний, номер один, вот он самый крайний мой гараж, и по проекту у вас написано, что это нежилое помещение, поэтому мы вам вот так вот и написали.
Ну,
но
если
по факту это же гараж, я его использую только как гараж.
По факту вы можете его использовать как угодно, но если по проекту он предусматривался как нежилое помещение, может быть, техническое, там, подсобное и так далее, то тогда оно и останется по всем документам как нежилое помещение, потому что строительство производится по проекту и в соответствии с введенным в эксплуатацию объектом.
Меня этот вопрос возник в связи с тем, что вы говорили о гаражной амнистии. Вот возможно перевести вот, что это нежилое помещение, как в гараж? Вот, в принципе, возможно такое.
Что касается гаражной амнистии, то мы говорили о том, что пока лишь планируется разработать законопроект.
Только на рассмотрение, да.
Да, он еще даже не готов и не внесен на рассмотрение. Он будет внесен в, возможно...
То есть обращаться в Росреестр мне бесполезно?
Ну, если в Роскадастре есть документы о том, что данное жилое помещение, согласно проекту, было как нежилое построено, как нежилое введено в эксплуатацию, то вы не поменяете его статус никак.
Понятно.
Спасибо за вопрос, всего доброго. 7373948, алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Борис.
Пожалуйста, Борис.
Вопрос навеян предыдущим вопросом, не этим, а ранее. Значит, такой вопрос. Значит, машинка старенькая, ездил мало, значит... Если вдруг, не дай бог, произойдет какая-нибудь авария, не по моей вине, ежегодно прохожу ТО там у официального дилера, Рольса и так далее. Могу я собрать, предположим, теоретически, все бумажки, они у меня есть, вот, плановые ТО, значит, там за столько километров лет и так далее, и увеличить стоимость автомобиля при определении амортизационной этой?
Дело в том, что...
Это же восстановление, кстати сказать.
Так, а что конкретно вы собираетесь увеличить? Вы собираетесь увеличивать стоимость восстановительного ремонта? Это не получится сделать?
Ну, нет, секундочку. Вот, предположим, в какой-то год у меня там газораспределительная система, будут меняться какие-то детали и так далее. И все зафиксировано и...
И в чем ваша цель?
Вот как раз увеличить стоимость автомобиля, чтобы при начислении амортизационного этого, как бы, начислений меньше пострадать.
Не имеет значения те ремонты, которые вы производили за период эксплуатации автомобиля, потому что стоимость его, например, если, не дай бог, он ДТП будет полностью уничтожен, она будет определяться как среднерыночная, применительно к данному конкретному автомобилю, среднерыночная доаварийная стоимость автомобиля. Или будет определяться стоимость восстановительного ремонта, если он может быть восстановлен.
Ну, все понятненько, спасибо.
Спасибо за вопрос, всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вопрос такой.
Пожалуйста,
автомобиль
представьтесь.
Приобрел.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста, ваш вопрос.
Приобрел автомобиль и не могу поставить на учет, как бы, ну, как банальная ситуация. То есть наложен запрет на регистрационные действия по причине задолженности бывшего владельца.
То есть он пока числится за бывшим собственником?
Да, да. Соответственно, он тут же телефон у него выключен, пропал, найти его не могу. Вот, договор купли-продажи есть, но на учет не могу ставить, а дают отказ в ГАИ. И вот как бы это уж все, с ноября месяца все длится, я не знаю, куда обращаться, как, я не что могу делать, этого хозяина найти, да,
что ситуация делать. Очень нехорошая, потому что нужно сначала разобраться, а кто и на каком основании наложил запрет на регистрационные действия.
Арест наложили судебные приставы, то есть у хозяина была коммунальная задолженность по коммунальным платежам, там в районе 100 тысяч рублей.
А он ее погасил, вы не знаете?
Нет, он ее не погасил, в этом и проблема. И как бы, а машина всего там стоит 70-80 тысяч рублей.
Хорошо, тогда вопрос у меня другой. А когда приставы наложили этот запрет? До того, как вы машину приобрели или после? Это имеет определяющее значение?
До того. То есть, смотрите, как получилось. Приставы наложили арест.
Так.
То есть, сначала я ее...
Алло.
Алло.
Сергей, вы пропали у нас, к сожалению.
Если приставы наложили арест до того, как машина была продана, то в этом случае необходимо искать прежнего собственника. Я думаю, что нужно подавать к нему иск и требовать расторжения договора купли-продажи, потому что по закону...
Недействительно, именно расторжение.
Потому что при продаже имущества продавец обязан передать имущество покупателю, который свободно от прав притязания третьих лиц. В данном случае оно было обременено ограничениями приставов и продаваться не должно было. Но здесь надо будет его найти, вызвать в суд, и я думаю, что суд договор расторгнет. Если же такое часто бывает, когда машину сначала продали, передали новому собственнику, пока он какое-то время не менял регистрационные данные, в это время в ГИБДД приходит постановление приставов о наложении ограничения. И датировано оно уже, допустим, после того, как машина была продана.
Да.
В этом случае нужно либо обжаловать действия приставов, либо правильно будет подавать иск об освобождении имущества от ареста, потому что в момент наложения запрета имущество уже должнику не принадлежало. Если не был запрет на отчуждение, то арест незаконный, потому что это уже чужое имущество.
Все понятно. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Игорь Александрович.
Пожалуйста.
Вот вопрос такой, значит. Так. Вот у меня есть автомобиль, так сказать, на ходу с номером, так сказать, но он уже как бы перешел в категорию раритета. Если человек, который совершает со мной аварию, так сказать, отделывается там 400 рублями, так сказать, то сам автомобиль раритетный, так сказать, он стоит уже несколько миллионов. То есть каким образом, так сказать, вот по каким срокам автомобиль переходит в категорию раритета, и каким образом вот юридически, так сказать, это все может быть, так сказать, объявлено, так сказать, для страховой компании, что это раритетный автомобиль?
В законе нет такого понятия, как раритет или антиквариат, то есть в законе есть просто понятие, как стоимость автомобиля, стоимость имущества, там, да, аварийный, остаточный и так далее. Поэтому если, не дай бог, ДТП машины будет повреждена или полностью уничтожена, то страховая компания выплатит... до аварийной стоимости автомобиля на момент ДТП, который экспертиза определит, а разницу остальную, то есть если у нас сейчас 400 тысяч рублей страховая выплата по железу, всю остальную разницу необходимо требовать с непосредственного виновника, с того, кто причинил ущерб.
Спасибо за вопрос, всего доброго. 7373948, алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Виктор.
Виктор, да, мы вас слушаем, ваш вопрос.
Я бы хотел узнать, купил машину год назад в кредит.
Да.
Значит, застрахована по каске. Вот, сейчас год прошел, и банк звонит и просит сделать каску на второй год. Могу ли я не делать ее?
А что говорится по этому поводу в кредитном договоре?
В кредитном, то, что обязуюсь каждый год сделать каску.
Если у вас есть такая обязанность, то вы, конечно, должны это сделать, потому что одним из условий предоставления кредита было то, что автомобиль будет застрахован, как правило, от полной гибели или кражи, хищения, угона в пользу банка, который является выгодоприобретателем, поэтому вы обязаны это сделать.
А какие последствия, если этого не сделать?
Последствия очень неприятные, ибо если вы этого не сделаете, то вы нарушаете условия кредитного договора. И как банк будет в дальнейшем действовать, возможно, он вам начислит пени. Возможно, теоретически такое иногда происходит, к счастью, не часто, но происходит, когда банк может обратиться в суд с иском о досрочном расторжении договора кредитного, потому что он существенно был нарушен. И в этом случае суд с вас может взыскать и досрочную стоимость кредита, и иногда суды взыскивают не только сумму кредита, но и взыскивают и проценты за пользование кредитом, причем до момента окончания договора. То есть, если вы взяли там кредит на 10 лет, условно говоря, да, то суд может взыскать вот проценты за все оставшиеся там 9, 8, 7 лет.
Понятно.
Ибо это является прямые убытки банка, так как договор расторгается. Банк рассчитывал, что это будет его прибыль в связи с добросовестным исполнением обязательств заемщикам. Они не исполняются, поэтому банк вправе требовать эту упущенную выгоду.
Внимательно нужно читать, да, условия договора.
Ну, в кредитных договорах, как правило, всегда это указано, потому что один из принципов предоставления кредитов – это, конечно, его обеспеченность. А обеспеченность достигается путем залога автомобиля. Залог автомобиля, и поскольку автомобиль в залоге, то он должен находиться в некотором, скажем так, пригодном состоянии, а это достигается путем его страхования. Да. Потому что если вдруг погибнет ДТП, то кредит будет не обеспечен в связи с утратой предмета залога.
Спасибо. 7373948, алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Ольга.
Ольга, очень приятно, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, у меня такой вопрос. Я живу в Подмосковье в собственном доме. И вот с прошлого года у меня оно, соответственно, в связи с оценкой по кадастру увеличился налог на дом.
Но на имущество.
На имущество. Но все дело в том, что у меня еще стоит небольшой гостевой домик на моем участке. И он каркасный. То есть, он не стоил больших денег. А мне его оценили абсолютно так, как мой большой кирпичный дом, по той же стоимости. И я пыталась разобраться в регистрационной палате. Мне единственное, что сказали, что с прошлого года оценяют независимые экспертные компании, что со всеми претензиями я должна обращаться именно к ним. Так ли это? Или это просто меня отфутболили?
Вас отфутболили, хотя вопрос немножко не по теме, но я тоже с ним знаком, да. Поэтому могу сказать, что если говорить об оспаривании кадастровой стоимости недвижимости, это, пожалуй, будет целая передача, потому что кадастровая стоимость недвижимости, она по регионам определяется по-разному, но в основном администрация заключает некий оценочный контракт на оценку с некой организацией, которая оценивает не каждый конкретный объект недвижимости, как правило, оценивается там средняя стоимость квадратного метра, там гектара или сотки земли, или стоимость квадратного метра недвижимости в том или ином районе. Поэтому здесь, насколько я помню, можно сначала написать заявление в налоговую, в Роскадастр, чтобы они пересчитали эту стоимость. Они, конечно, откажут. И тогда уже нужно обращаться в суд с иском об оспаривании кадастровой стоимости, делать свою независимую оценку этого имущества, и тогда, может быть, стоимость будет уменьшена. Но нужно понимать, что стоимость всех этих судебных процедур, новой оценки, она может быть сопоставима с той разницей, которую вы, может быть, в конечном итоге выиграете между налогом на ту стоимость, которая вам выставлена, и той стоимостью, которую вы в конечном итоге определите. Поэтому нужно определиться. Это больше всего актуально, конечно, не для квартир, там, где плюс-минус там, миллион стоимости, соответственно, размер налога меняется, а именно в отношении коттеджей, больших участков и промышленных зданий, сооружений, где действительно огромные площади, и там разница на налоги очень существенная.
Я все это понимаю, просто меня вот какой вопрос мучит. Я бы уже согласна плюнуть и заплатить ту стоимость, которую они выставили, но ведь последующее удорожание, повышение налогов будет...
До 2020 года будет продолжаться.
Да, именно от той стоимости, которую они мне сейчас выставили.
Да.
И вот думаю, в связи с этим, наверное, стоит выходить в суд с исками.
Да, это очень сложный вопрос, его нужно тщательно продумать и все просчитать, но, в принципе, эта тема довольно интересна, потому что до 2020 года будет повышаться кадастровая стоимость недвижимости, налоги будут расти, и вопросы эти очень часто возникают.
Хорошо, спасибо.
Спасибо за вопрос, Ольга, всего доброго. Николай в Телеграме задает нам вопрос. Добрый день, у меня эвакуировали машину со двора. Есть свидетель, который дал пояснение, что я мешал въезду газели во двор с мебелью. Авто я припарковал у ворот дома, они открываются раз в год. Знаков ГИБДД не было рядом.
Но тут нужно вспомнить, что запреты на парковку, они существуют в ПДД не только в форме знаков или разметки, да, но есть еще и прямые запреты, которые запрещают остановку, стоянку там на мостах, эстакадах, путепроводах под ними, а также в тех местах, где транспортное средство создаст помехи либо сделает невозможным движение других транспортных средств. Вот здесь именно такая ситуация. Кстати говоря, она довольно редкая, потому что часто звонят, спрашивают, а вот машина стоит, закрыла въезд или выезд во двор, или припарковала. Да. Формально это нарушение правил парковки, на которое должна реагировать ГИБДД, в том числе и с применением меры обеспечения, которая является задержание, то есть эвакуация. ГИБДД не всегда реагирует, но вот мы видим, что пример есть, когда ГИБДД реагирует, да, то есть в данном случае выезжает ГИБДД, составляет протокол в отношении собственника, машину задерживает или просто задерживает, а потом при попытке забрать ее, тот, кто приходит, получает протокол за незаконную парковку.
Друзья, я напоминаю, что у нас в гостях адвокат Сергей Радько. Мы продолжим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва». Оставайтесь с нами.
Народный адвокат.
13:35 в Москве. Меня зовут Марина Александрова. Программа «Народный адвокат». Мы продолжаем. Сегодня мы говорим о автоделах. У нас в гостях автоадвокат Сергей Радько. Сергей, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Друзья, напоминаю, телефон прямого эфира для ваших вопросов 7373948, код города 495, номер для ваших смс-сообщений плюс 7925-48-948. В Телеграме «Говорит МСК-бот». Такой вопрос нам задает Сергей. Подскажите, возможно ли виновника ДТБ привлечь к уголовной ответственности, если он не выплачивает долг и сумму ущерба более 250 тысяч рублей? И как вообще можно получить деньги, если у виновницы ничего нет? Она не работает, студентка, прописана у папы. Платить добровольно отказывается, судебные приставы работать не хотят.
Вопрос довольно обширный. Судебные приставы работать, может быть, и хотят, но то, что они могут сделать, у них довольно ограниченные возможности. То есть, что делает пристав, получив исполнительный лист? Он направляет всевозможные запросы во всевозможные органы. Это и ГИБДД о наличии автомобиля, это и гостехнадзор о наличии там, тракторов, квадроциклов, это и в инспекцию по маломерным судам о наличии там, яхт, водных мотоциклов и так далее. Во все, в налоговую, в пенсионный фонд и так далее. Приходит ответ о том, что у человека ничего нет, да, у него нет ни мотоциклов, ни катеров, ни яхт,
никакой
ни машин, ничего, никакой собственности.
Да.
И нет, если есть даже собственность, квартира одна, так. На нее тоже взыскание обратить проблематично. Что делают приставы в последнее время? Они просто обращают взыскание на деньги, которые есть на счете, на банковском, да, но, опять же, далеко не у всех есть приличная сумма на банковском счете, хотя многие жалуются, что приставы списывают деньги за штрафы с карточек, ну, из Сбербанка.
А сколько они вообще могут по закону списывать с карточек? Какие-то штрафы,
алименты. Тут нужно различать списание с карточек, да, и обращение взыскания на доходы.
Так.
Разница в чем? В том, что, например, если говорить об алиментах, да, пристав определяет, сколько взыскивать с ежемесячного дохода должника. Максимальный доход до 50% может быть взыскано, но если есть долг по алиментам, то до 70% от ежемесячного дохода. Но это касается тех случаев, когда пристав направляет свое постановление в бухгалтерию по месту работы. Если же пристав направляет свое постановление в банк, то банк просто списывает ту сумму, которая указана в исполнительном листе, в постановлении пристава, и ту сумму, которая есть на карточке. То есть написано, что надо взыскать, списать там 500 тысяч рублей, банк спишет 500 тысяч рублей. Нет 500, он спишет там 100 или 200, а на остальную сумму, что называется, поставит на картотеку, и все деньги, которые будут поступать на счет,
будет
он будет списывать. Да,
понятно.
Если, конечно, своевременно его не закрыть или не направить денежные потоки на другой счет. Что касается уголовной ответственности, то здесь есть статья 167 за причинение вреда имуществу чужому, но она в данном случае не работает, несколько раз пытались дела возбудить, не хотят органы дела возбуждать, потому что раньше, может быть, лет даже 15 больше назад или около 20 была статья, по-моему, за причинение ущерба в ДТП, но потом она была исключена, то есть фактически данное деяние было декриминализовано, поэтому здесь вряд ли можно привлечь к ответственности по этой статье. Есть еще статья 177 за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Она рассматривается, возбуждается дело судебными приставами, но тоже она работает с большим трудом, потому что она может быть применена в том случае, когда у должника есть какое-то имущество, он не выплачивает долг. И, допустим, есть доходы, есть имущество, которое можно в взыскание обратить, а он его продал в момент, когда идет производство, тогда можно. Но если у него ничего нет, то в этом случае тоже объективный состав преступления отсутствует.
И если возвращаясь к нашему вопросу, то очень сложно, да, будет взыскать?
Скорее всего, пристав сделать вид, что он ищет доходы, ищет имущество, и через какое-то время взыскатели получают акт о невозможности взыскания и обратно возвращаются в исполнительный лист с постановлением об окончании производства в связи с невозможностью взыскания.
Спасибо за ответ. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Выключите, пожалуйста, радио.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Евгений, пожалуйста. У меня было ДТП на Садовом. Вот перекрыли две полосы, соответственно, там такое место и так пробочное, и еще больше создалась пробка. Я зафотографировал ДТП и решил переставить автомобиль. Но второй участник, оказалось, вдруг стал не согласен с тем, что он виноват. Вот. Что, как быть в этой ситуации?
Но нужно помнить о том, что автомобиль вы можете убрать в том случае, если вы предварительно зафиксировали взаимное расположение автомобилей, привязку к каким-то предметам инфраструктуры, следы ДТП и так далее. Потом вы имеете право убрать машину в том случае, если они затрудняют движение других транспортных средств и если нет пострадавших. В этом случае вы даже обязаны убрать, но предварительно все зафиксировав. Если вы этого не сделаете, то может быть штраф в размере 1000 рублей за то, что вы не освободили проезжую часть. Согласие, несогласие второго участника значения здесь не имеет, но в этом случае все-таки я бы советовал, если есть такая сложная ситуация, то не спешить с подробной фиксацией, потому что если приедет ГИБДД и будет вам говорить, что почему вы не убрали машину и затруднили все Садовое кольцо, вы можете возразить, что вы можете убрать только тогда, когда вы сначала все зафиксируете, да. А вы пока не зафиксировали, ибо срок фиксации, там, полчаса, 5 минут, он законом не установлен, потому что если возникает противоречие с оппонентом ДТП, то, конечно, желательно, чтобы ГИБДД, который приедет на место, наблюдала всю картину непосредственно после происшествия, а не после перемещения автомобиля.
Я вас понял. Ну, все было зафиксировано с привязками к домам и, соответственно, с выставленными знаками и так далее и тому подобное, даже со свидетелями. И, соответственно, только после этого транспортное средство было переставлено, а второй участник вдруг сказал, что он не согласен. Приехала ГИБДД и составила схему уже машин не как на фотосъемке, а уже непосредственно фактически.
Но ГИБДД фиксирует обстановку не в момент ДТП, ибо в момент ДТП ГИБДД не было на месте. Они фиксируют осмотр места происшествия в том виде, в каком оно выглядит на момент приезда экипажа. Поэтому то, что они зафиксировали расположение после ДТП, это абсолютно правомерно. Другое дело, что ГИБДД должно вынести постановление в отношении виновника с учетом и того, что они установили при осмотре места происшествия уже потом, да, и с учетом тех данных о фиксации положения автомобиля после ДТП, которые сделали вы. В том числе и с учетом показаний свидетелей. С учетом всего этого ГИБДД может вынести постановление в отношении виновника и привлечь его за нарушение того пункта, который повлек, собственно, и ДТП.
Все понятно.
Спасибо за вопрос.
Нужно было, значит, да, спасибо.
Всего доброго. Анар в Телеграме задает нам вопрос. Такая ситуация. Родственники оформляли на меня автомобиль. Как оказалось, транспортный налог не платили. Сейчас у меня в налоговый долг 44 тысячи рублей. Могу ли я этот налог как-то разбить и платить частями, скажем, по 5 тысяч рублей в месяц?
Ну, теоретически налоговый кодекс предусматривает возможность рассрочки налоговых платежей, но это все на усмотрение налогового органа, поэтому если обратиться в налоговый орган с заявлением, то, возможно, оно рассмотрит и предоставит это.
Рассрочку платежей, да?
Да, но это маловероятно, хотя теоретически такая возможность есть. Это редкость большая, поэтому то, что это на практике сработает, я гарантировать не могу.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Юрий зовут.
Пожалуйста, Юрий.
Юрий.
Да, Юрий.
Смотрите, забрали машину на штрафстоянку, ну, да. Там неважно из-за чего. Она простояла 2 дня, вот как бы я там согласен, да, со всем. Но вот, например, в данный момент у меня нет достаточной суммы, чтобы оплатить там штраф за штрафстоянку. Я должен платить конкретно вот сейчас. Или я могу потом оплатить?
Вы можете оплатить потом, по-моему, даются 60 дней, специально были приняты поправки в закон с тем, чтобы... Но дело в том, что если вы оплачиваете сейчас, то у вас есть скидка, по-моему, 25% на эту сумму, ибо если это сразу...
Я понимаю. Но я взял сейчас вот справку из ГАИ, вот еду, да, за машиной. Как бы они мне отдадут сейчас без
денег? Да, машина... Да, машина возвращается сразу же после устранения причины задержания. А оплата может быть сделана потом. И оплата задержания автомобиля, хранения, и оплата штрафа. Эти вещи вообще не связаны.
Короче, без денег я могу сейчас забрать.
Да, да. Машину вам должны вернуть. Если ГИБДД выдал разрешение на возврат, то финансовые ваши взаимоотношения со стоянкой, они не имеют отношения к обязанности возврата. Машину должны сразу же вернуть.
Большое спасибо.
Спасибо за вопрос. Всего доброго. До свидания. 7373948. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте.
Добрый день. А у меня такой вопрос. Вот хочу микроавтобус пригнать из Германии. Там так. Сейчас сырый ГЛОНАСС. Как вот этот вопрос решается?
Да очень просто. Если нету эры ГЛОНАСС, то вы не получите ПТС на таможне.
А, на таможне. А, то есть я там должен устанавливать? Как?
Вы можете установить ее или перед таможней, или в Германии, но дело в том, что для получения ПТС вам необходимо поставить на автомобиль эту систему. Проблема эта возникла, потому что говорят, что где-то там на таможне в Владивостоке, откуда идет из Японии много машин, в конце 2016 года, когда с 1 января 2017 года ПТС перестали выдаваться, там зависло очень много машин. Вроде бы таможенная служба обсуждала этот вопрос, но ни до чего конкретного так и не договорились, и, ну, появились уже фирмы, которые предлагают установку этой системы за некоторые относительно приемлемые деньги. То есть, возможно, вам нужно сначала, перед тем, как покупать автомобиль, определиться, где вы будете ставить эту систему. Ибо если вы ее не поставите, вы, может быть, на территорию России-то въедете, но ПТС вам таможня не выдаст, пока вы не поставите эту систему. Поэтому нужно заранее этим обеспокоиться.
То есть я на территорию России смогу въехать, может, да?
Да, но для вы машину как декларант ввозите, но вам нужно будет провести ее таможенное оформление. А без этой системы ПТС выдан не будет. Поэтому вам придется приехать в Россию, быстренько где-то поставить эту систему, потом уже ехать машину растамаживать.
Ага, спасибо.
Спасибо.
И второй вопрос.
Пожалуйста.
Вот, по газовому оборудованию. Если покупаешь вот с газовым оборудованием машину, я как новый собственник должен какие-то документы предъявлять в ГАИ?
Тут проблема в чем? В том, что, согласно правилам, запрещается регистрация машин, в конструкцию которых внесены изменения. Поэтому, если на машину поставлено газобаллонное оборудование, то в него внесены изменения, причем довольно серьезные, потому что это непосредственно влияет на топливную систему, на пожарную безопасность и так далее. Поэтому ГИБДД могут потребовать документы о том, что это оборудование было поставлено в сертифицированном центре, оно куплено официально и так далее. Поэтому готовьтесь к этому, к тому, что могут быть такие вопросы.
Спасибо,
спасибо за вопрос. Всего доброго. До свидания. 7373948. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня вопрос по оплате штрафа. Мне 25 апреля пришло СМС о том, что на меня наложено 2 штрафа там, с номерами постановлений. Я пытаюсь с этого времени сам оплатить эти штрафы там через Сбербанк онлайн, там, ну, неважно. И эти постановления нигде не выходят. То есть не принимают у меня постановления, не знаю, что мне делать.
Можно посоветовать проверить.
У меня штрафов нет.
Попробуйте проверить себя по всем другим системам. То есть первый — это сайт ГИБДД, где можно проверить по
данным. Проверял, тоже проверял.
Чисто.
Тоже нет штрафа, чисто, да.
Есть pgumos.ru, есть автокод.
Через ПГУ проверял. То есть я проверял везде, где можно.
Через Моспаркинг.
Ну, у меня не за парковку штраф, вот там за скорость.
Нет, дело в том, что приложение мобильное Моспаркинг, оно такую услугу предоставляет, там штрафы новые высвечиваются периодически, поэтому тоже такое может быть.
Ну, а как так может быть, что через все не проходит, а может быть через Моспаркинг можешь пройти?
Ну, насколько эта система взаимодействует, честно говоря, трудно сказать, потому что штрафы выписываются ГИБДД за одни нарушения, МАДИ за другие нарушения. Как это оперативно обновляется в системе информационной, сказать тяжело. Поэтому тут надо подождать, либо подождать еще недельку, потому что пока штрафы эти по всем системам...
Осталось 3 дня для льготной оплаты.
Я боюсь, что вы оплату сейчас не сделаете, потому что у вас просто ни одна система банка не примет такую оплату, не зная, что есть такое постановление. Угу. Поэтому все, что остается, это или обратиться непосредственно в ГИБДД, в любое подразделение, чтобы они с вашими документами вас проверили, есть ли штрафы, и тогда уже, может быть, вы сможете получить копию этого постановления. Если вам скажут, что, допустим, ЦАФАП города Москвы вынес в отношении вас это постановление, вы можете срочно обратиться в ЦАФАП, эту копию получить, и тогда уже оплатить.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Анатолий меня зовут.
Пожалуйста, Анатолий, мы вас слушаем.
У меня такой вопрос. Угу. Я являюсь инвалидом группы. Вожу автомобиль. Поставил машину на автостоянку. Вот. На палатную парковку. Знаком инвалида. Значок инвалида, к сожалению, не был. На автомобиль установлен в данный момент. Машину эвакуировали, заставили оплатить, хотя все документы я предоставил. справедливо ли это?
Если на автомобиле знака «инвалид» не был, то это справедливо, потому что в правилах написано, что эти знаки и эти парковки распространяются только на автомобили, на которых закреплен соответствующий знак «инвалид».
Я понял. У вас еще один вопрос можно?
Пожалуйста, да, Анатолий.
Некоторые компании, допустим, государственные автостоянки, требуют, чтобы им предоставили именно справку ТЭКовскую.
А что за государственные автостоянки?
Ну, которые, допустим, возле метрополитена.
Перехватывающие?
Да.
Так.
Ну, они платные для населения. Допустим, 100 рублей в час. Ну, это для инвалидов, допустим, бесплатно. Требует предоставить именно справку из ТЭК. Розовую справку, так называемую. А частные, допустим, службы, к примеру, на Казанском вокзале, требуют, чтобы предоставили им удостоверение. Так что все-таки эффективно на сегодняшний день? Что возить-то с тобой?
Ну, лучше иметь и то, и другое, потому что если какая-то организация осуществляет услуги по парковке на своей территории, то она определяет, какие документы подходят для того, чтобы пустить туда человека на основании инвалидных сведений. Поэтому тут, наверное, они сами определяют, что именно надо им предъявлять для того, чтобы убедиться в том, что есть такая льгота.
Ну, я так понимаю, это ездит, в законе прописано вообще, что с тобой нужно предоставлять?
Ну, или, если понимаю, начать копаться в законе...
По-своему, участник по-своему?
Нет, мы можем в законе о трудовых пенсиях найти упоминание о том, какие конкретно документы подтверждают факт инвалидности, но не факт, что этот закон будет определять порядок парковки инвалидов на соответствующих парковках, на стоянках. Поэтому тут, наверное, это вопрос не совсем о том, поэтому лучше с собой иметь оба этих документа, и тогда, я думаю, проблем не будет. Тем более, что они небольшого формата, и особых проблем с собой...
Ну, не вам не сказать, что они небольшого формата. По крайней мере, справка ФТЭК, она большая. Ее карман просто так не положишь.
Но я думаю, что удостоверение инвалида, которое есть, оно официально выдается совместно, по-моему, сейчас называется, да? Соответственно, оно должно подтверждать наличие инвалидности, и, соответственно, справка ФТЭК – это документ, наверное, чисто медицинского характера, где говорится о том или ином заболевании.
Да.
Поэтому, на основании справки ФТЭК выдается удостоверение, поэтому удостоверение, по логике, должно быть документом, подтверждающим факт наличия инвалидности. Почему справка ФТЭК требуется, непонятно, но...
Вот я интересуюсь, почему...
Тогда нужно спросить у охранников этой парковки перехватывающей, да?
Что показывали, показывали шаблон, что они требуют.
Распоряжение.
Ну, тут надо разобраться с распоряжением, наверное, правительства Москвы, которое организовывало эти перехватывающие парковки, и в нем должно быть написано, честно говоря, я с ним не знаком, надо, может быть, разобраться, потому что платные парковки в городе Москве, они одним постановлением регулируются, перехватывающие другим, нужно разобраться с тем, какие конкретно документы нужно предъявлять.
Да, разобраться именно куда посмотреть,
не подскажете. Да, я бы прошелся бы поиском в интернете по ссылке перехватывающей парковки. Возможно, есть постановление правительства Москвы, которым они организовываются, и которым определяется порядок его функционирования, порядок пользования, льготы, оплата и так далее, и так далее.
Я вас понял, спасибо.
Спасибо, Анатолий, за вопрос, всего доброго. 7373948, алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алексей.
Пожалуйста, Алексей, ваш вопрос.
Вопрос такой, не буду долго рассказывать предысторию. Получилось так, что в 2005 году должны были с меня снять машину с учета. И год назад выяснилось, что уже 10 с лишним лет она ездит зарегистрирована на меня. Вот. Раньше не приходили ни штрафы, ни налоги. Потом, как из рога изобилия, посыпались конверты. Я пошел в ГИБДД писать ее в утиль. Выяснилось, что машина, на нее наложено ограничение приставами. Вот, пошел в МРЭО ГАИ, мне там отказали помочь и сказали, идите в полицию. В УВД написал заявление в розыск, год меня мурыжили, вот, в итоге отказали в возбуждении уголовного дела. Что мне делать? Машина в далеком регионе ездит.
Уголовное дело здесь возбуждаться не может, потому что никакого преступления здесь не существует. Надо обратиться к судебному приставу и узнать, какие есть претензии. Очевидно, к вам как собственнику машины, из которого она не списана, за которым числится, могут быть претензии от приставов либо по транспортному налогу, либо по штрафам, которые автоматически система назначает номинальному собственнику, которым являетесь вы. Может быть, по тому и по другому.
Оспорить штрафы, потому что я на ней не езжу.
Оспаривать их абсолютно бесполезно, потому что штраф по закону назначается собственнику. Сведения о том, что собственность, что право собственности перешло, у вас нет, вы это не сможете доказать, и, к сожалению, штрафы эти так и будут за вами числиться, пока вы их не оплатите или не снимете машину в утилизацию. Поэтому тут придется, видимо, решать вопрос с приставом, оплачивать те долги, которые есть, после чего пристав снимает эти ограничения, и тогда уже вы машину снимаете в утиль. И, может быть, когда того, кто катается на ней, поймает систему поток и машину заберут на штрафстоянку, вот тогда он к вам придет, и тогда вы сможете с него потребовать ту сумму, которую платили за долги, которые он вам натворил.
Спасибо. Подскажите, а почему ее не арестовывают? Она вот разъезжает, на камеру попадает.
Потому что сейчас нет никакой внятной системы поиска машин. То есть камеры их фиксируют, но ГИБДД по запросам приставов, мягко говоря, не очень активно ищет машины, которые находятся в розыске именно по долгам. Поэтому ГИБДД их и не отлавливает.
И еще короткий вопрос. Мне в сентябре по сроку менять водительское удостоверение. То есть с этими штрафами я его не поменяю.
Поменяйте, потому что уплата штрафа по закону, по крайней мере, на сегодняшний день требуется лишь для возврата удостоверения после лишения. Во всех остальных случаях штрафы значения не имеют, хотя сотрудники ГИБДД очень любят отказывать и в замене прав, и в регистрации автомобиля, и в перерегистрации автомобиля, ссылаясь на то, что у вас есть штрафы. Это все незаконно, потому что пока на сегодняшний день в законе такого запрета на регистрационное действие получения прав, как наличие штрафов, пока нет.
Я понял. Спасибо вам огромное.
Спасибо за вопрос. Всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Я судился по поводу прав. Вот. У меня прошел апелляционную инстанцию. Так. Вот. А имею подавать Мособлсуд. Я пришел вчера знакомиться с делом и обнаружил, что все страницы пронумерованы карандашом. Я опасаюсь, что на дальнейшем этапе просто поменяют листы. Вот что мне делать? Как мне настоять, чтобы все-таки пронумеровали нормально? На что ссылаться?
Никак вы не настоите, потому что это ничем не регламентируется, кроме инструкции по делу производства. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что кто-то из секретарей суда будет по обычному банальному делу о лишении какие-то листы менять, перенумеровывать, перешивать и так далее. То есть,
наверное... Ну, у меня там с понятыми, там у меня сложная ситуация.
Ну, а каким образом может нумерация страниц на это повлиять?
А я объясню. Дело в том, что понятые, которые у меня были, они дали ложные сведения о том, что они не находятся со мной в неприязненных отношениях. Я предоставил документы из полиции, где прямо они сами пишут, что они находятся в неприязненных отношениях. И я хочу на этом основании обжаловать протокол. От меня там отстранения.
Не протоколы не обжалуются, обжалуются лишь постановление по делу или решение суда по жалобе. Ну, да. Протоколы не обжалуются, поэтому обжаловать нужно постановление со ссылкой на то. Хотя, честно говоря, я очень сомневаюсь, что этот аргумент будет для суда убедительным. Если понятые подтверждают, что были правомерные действия, совершены там по отстранению от управления, по медицинскому освидетельствованию и так далее, то на самом деле для суда это будет вполне достаточно, чтобы оставить такое постановление в силе.
А то, что понятые, а то, что они должны быть беспристрастными и так далее.
Они должны быть не заинтересованы, но вопрос об их заинтересованности, он крайне оценочный, и как его оценит суд, я предсказать бы не взялся.
Хорошо, а страницы заполнены карандашом, значит, это нормально. То есть, по сути дела, там же несколько раз стирают, заново пишут, я с этим сталкивался.
Это не нарушение, поэтому я думаю, что на этом строить позицию бесполезно.
Хорошо, спасибо.
Спасибо за вопрос, всего доброго. 7373948, алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый
Алексей,
день.
Меня зовут.
Пожалуйста,
Алексей. Вот да. Про инвалидов проговорили. Я вспомнил, что я вот все хочу уточнить и забываю.
Пожалуйста.
У меня мама инвалид, и мне приходится ее иной раз возить в больницу, там еще куда-то. Да?
Первая,
и...
вторая группа. Какая группа?
Вторая группа.
Так, не работающая, да.
Да, она не работающая, но просто вопрос, а я могу какие-то документы вот на машину оформить, да, приезжать, когда я с ней, ставить этот значок или нет?
Значит, для того, чтобы значок инвалид, он закрепляется на транспортном средстве, которое перевозит инвалида, либо управляется инвалидом. Поскольку вы перевозите инвалида, вы в момент перевозки инвалида имеете полное право закрепить данные значки, данные опознавательные знаки на автомобиле, но при этом, конечно, нужно иметь документ о том, что вы действительно перевозите инвалида, ибо если этих документов не будет, или вы маму высадили и поехали дальше, знак не сняли, в этом случае инспектор вас может оштрафовать на 5000 рублей. Это будет неправомерное использование знака «инвалид» на автомобиле.
Ну, то есть, короче, если вот она ушла, и я жду ее, и придет инспектор, а она не выйдет, то есть я буду как бы пытаться сидеть и доказывать долго и упорно, и проще этого не делать.
Поэтому как только она выходит из машины, сразу знаки эти убираете в избежание недоразумений с инспектором. Перед тем, как ее везти, знаки обратно ставить, и если у вас есть все документы, то проблем нет.
Не, ну а когда я везу, то мне знак это не нужен. Понял, спасибо большое.
Спасибо, Алексей, за вопрос. Всего доброго. Александр задает нам в Телеграме вопрос. Добрый день. Является ли действительным постановление и протокол о неправильной парковке, если в документах указан неверный адрес эвакуации транспортного средства? Можно ли обжаловать постановление?
Вопрос интересный. Почему? Потому что если в постановлении указано место, откуда машина была эвакуирована, и это место действительно место, где парковка запрещена, там под знаком, где разметка, или там пешеходный тротуар, переход, неважно, то в этом случае надо доказать, что машина стояла реально в другом месте. Так. Вот если вы докажете, что машина реально находилась в другом месте, а в том месте, где указано, которое указано в протоколе, она не находилась, конечно, это основание для отмены, потому что место совершения нарушения, оно должно быть точно установлено, тем более применительно к данной статье, потому что место, где парковка запрещена, должно быть точно определено, его парковка запрещена не везде. Так. Но вот как это доказывать, если просто устно говорить о том, что моя машина стояла на 30 метров в стороне, а инспектор написал, что она стояла под знаком, честно говоря, это маловероятно. Поэтому если нет записи видеорегистратора о том, где машина стояла, нет записи с камер наблюдения уличного, где видно, что она стоит в другом
доказать
месте.
Доказать будет сложно.
Да, или если машину эвакуировали и сделали фотографию автомашины, и там видно, что машина стоит вне зоны запрета, тогда, конечно, это есть основание для отмены.
Друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях был автоадвокат Сергей Радько. Сергей, большое вам спасибо за интересную беседу, за ответы на вопросы. До свидания. Далее новости на «Говорит Москва». Оставайтесь с нами.